христианство соделалось всеобщим, но оно не сохранило прежнего самоотвержения. Христиане в городах и селах начали вдаваться во многие житейские попечения, позволять себе роскошь, плотское наслаждение, участие в народных увеселениях и другие послабления, которых первобытные исповедники веры чуждались как отречение от Христа в духе. Пустыня представила собою естественное убежище и пристанище, невозмущаемое соблазнами для христиан, желавших сохранить и развить в себе христианство во всей его силе. «Пустыня, — говорит святой Исаак Сирский, — полезна и немощным, и сильным. В-первых, удалением от вещества не допускается разгореться и умножиться страстям. А крепкие, когда будут вне вещества, то достигают борьбы с лукавыми духами». Слово 55. Святой Василий Великий и Дмитрий Ростовский изображают причину отшествия святого Гордия в пустыню так. «Гордий отбежа, молв градных, кличи вторжных, величани княжеских отбежа, судов отглаголующих, продающих, купующих, клянущихся, лжущих, студословящих, отбежа игр и глумлений и смехотворчества, бываемого в оградях. Сам чист слух имый, чистые очи и, прежде всего, сердце очищено, могущее зрите Бога, исподобися божественных откровений, и великим научися таинством, не от человек, ни человеки, но велико гостижав учителя истины, духа». Страдания святого мученика Гордия, Четь Еминеи, 3 января. С переселения монашества в пустыне появилось у него особенное одеяние с целью окончательного отделения его от мирян. Во времена гонений и клир, и монахи употребляли наиболее общее одеяние. Это укрывало их в значительной степени от гонителей. Мирянин. Высокое учение, которого сподобился святой Гордий, исключительная принадлежность весьма немногих. В новейшие времена христианская вера удовлетворительно и подробно преподается в семинариях, а высшее учение о ней – в духовных академиях. Монах. Между учением, преподаваемым в духовных училищах, и учением, которое преподается или должно преподаваться в монастырях, находится величайшее различие, хотя предмет того и другого учения один – христианство. Спаситель мира, посылая своих святых апостолов на всемирную проповедь, повелел им научить все народы вере в истинного Бога и жительству по его заповедям. «Шедше, — сказал он, — научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти вся, елико заповедах вам. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. Учение вере должно предшествовать крещению. Учение жительству по заповедям должно последовать крещению. Первое учение теоретическое, второе – практическое. О первом сказал святой апостол Павел. «Не в часом от полезных обинухся, еже сказать и вам, и научите вас пред людьми и по домом, засвидетельствуя иудеям же, и еллинам, еже к Богу покаяние и веру, я же в Господа нашего Иисуса Христа. Я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно и по домам, возвещая иудеям и еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Деяния, глава 20, стихи 20 и 21. О втором: «Христос в вас, упование славы, Его же мы проповедуем, наказующий всякого человека и учащий всяцей премудрости, да представим всякого человека совершенно о Христе Иисусе. Христос в вас – упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Послание к Колоссянам, глава 1, стихи 27 и 28. Богом даны два учения о Боге. Учение словом, приемлемое верою, и учение жизнью, приемлемое деятельностью по заповедям Евангелия. Первое учение можно уподобить основанию здания, а второе – самому зданию, воздвигнутому на этом основании. Как невозможно строить здание без фундамента к нему, так и один фундамент не послужит ни к чему, если не будет на нем воздвигнуто здание. Вера без дел мертва есть. Послание Иакова, глава 2, стих 26. Святой апостол Павел изображает необходимость первого учения так. «Вера от слуха, слух же глаголом Божиим. Как уже уверуют, его же не услышаша. Как уже услышат, без проповедующего. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего?» Послание к римлянам, глава 10, стихи 17 и 14. Вот начало катехизического учения. Вступающим в христианство апостолы и их преемники излагали основное учение христианства о Боге, о Богочеловеке, о человеке, о значении его во времени, о значении его в вечности, о таинствах, о райском блаженстве, об адских муках и о прочем, составляющем основное догматическое христианское учение, к чему присовокуплялось и теоретическое учение о жительстве по заповедям Евангелия. Послание к евреям, глава 6, стихи 1 и 2, главы 11, 12 и 13. Вот начало догматического и нравственного богословия, этой возвышеннейшей священной науки. С самых времен апостольских стали возникать в Церкви Христовой еретические учения, то есть учения об откровении Божием из лжеименного человеческого разума. В откровенном учении Божием нет места умствованием человеческим. Там от Альфа до Омега все Божие. Святая Вселенская Церковь тщательно старалась сохранить вверенное ей бесценное духовное сокровище, откровенное учение Божие. Она обличала своих явных врагов, идолопоклонников, языческих философов и иудеев, отражала нападения их. Она обличала своих внутренних врагов, еретиков, опровергала их учения, извергала их из своего недра, предостерегала от них чад своих. По этой причине с течением времени богословие получало большую и большую обширность. Для обучения ему явилась нужда в училищах. Древнейшее и обширнейшее училище было в Александрии. Особенно процветало оно во II и III веке по Рождестве Христову. Учения, враждебные божественному учению, постоянно умножались, возникая в различных формах. Необходимость в училищах, систематическая организация их становилась постоянно ощутительнее. Запад, отклонившись от Востока в падении в ересь, принял образованность и жизнь языческие. С этого времени учение враждебной православной церкви, учение самые хитро сложенные, самые дерзкие, уродливые, богохульные, умножились до бесконечности. Духовные училища соделались существенной потребностью для православной церкви, как дыхание жизни. Судите сами. Надо представить в ясности православному христианину, особенно тому, который приготовляется быть пастырем, и истинное учение православной церкви, и всю победоносную борьбу ее с тайными и явными врагами, с прикрытыми и открытыми, борьбу, продолжавшуюся 18 столетий, разгорающуюся более и более. Надо изложить заблуждение и Ария, и Македония, и Нестория, и Евтихия, и иконоборцев, и папизма, и протестантизма с бесчисленными их отраслями, увенчанными атеизмом и новейшую философией. Надо изложить удовлетворительное опровержение всех этих учений. Изучение богословия требовало краткого времени в первые времена христианства. Оно требует ныне времени продолжительного. Прежде могло быть преподано в поучениях, произносимых в храме Божием. Нуждается ныне в систематическом преподавании в течение нескольких годов. Доставление этого изучения в полном его объеме – вот цель наших духовных семинарий и академий. Они преподают познания о христианстве основные, вводные, как назвал их преподобный Марк Подвижник, слово четвертое. Преподают их юношеству, еще не вступившему в общественное служение, приготовленному к нему лишь теоретически, незнакомому с познаниями, сообщаемыми опытом жизни. На теоретических познаниях о вере должны быть названы познания деятельные, живые, благодатные. Для приобретения этих познаний дана земная жизнь человеку. Христианин, живущий посреди мира по заповедям Евангелия, непременно обогатится познаниями не только опытными, но и благодатными в известной степени. Несравненно более должен обогатиться ими тот, кто, оставив все земные попечения, употребит все время свое, все силы тела и души на богоугождение, то есть монах. Он-то назван в Евангелии имеющим заповеди Господа, потому что заповеди Господа составляют все достояние его. «Имея и заповеди мои, — сказал Спаситель мира, — и соблюдая их, то и есть любя имя, а любя имя возлюблен будет отцем моим, и аз возлюблю его, и явлюсь ему сам. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 21. По этой причине ревностнейшие христиане всех веков, окончив образование свое в училищах, вступали и доселе вступают в монашество для стяжания того образования, которое доставляется монашеством. Кто были великие учители церкви всех времен? Монахи. Кто объяснял с подробностью ее учение? Кто сохранил ее предание для потомства? Кто обличил и попрал ереси? Монахи. Кто запечатлел своей кровью православное исповедание веры? Монахи. Это очень естественно. Христиане, живущие посреди мира, опутанные связями его, занятые различными попечениями, произвольными и невольными, не могут уделять много времени, не могут посвятить всей любви своей Богу. «Не оженивайся печеться о Господних, как угодите Господеви, а оженивайся печеться о мирских». Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 32 и 33. «Оженивайся не может постоянно и усиленно прилепляться к Господу молитвою, отрешенную от всего земного, и соединяться во един дух с Господом, как это возможно и свойственно монаху». Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 17. «Для личного преуспеяния христианского нет нужды в учености человеческой, нужной для учителей церкви. Многие неграмотные христиане, между прочими и преподобный Антоний Великий, вступив в монашество, достигли христианского совершенства, разливали свет духовный на современников примером, устным учением, благодатными дарованиями своими. Кто, говорит святой Иоанн Лествичник, между мирянами был чудотворец? Кто воскрешал мертвых? Кто изгонял бесов? Никто. Все это монахов почести, которых мир вместить не может. Слово 2, глава 9. Мирянин. Не все монахи достигают такого высокого состояния. Не все выполняют свое назначение. Выполняют его редкие. Монах. Те монахи, которые проводят жительство по правилам монашеским, непременно стяживают благодать по обетованию Божию. Обетование Божие не может не исполниться по самому свойству Слова Божия и заповедей Евангелия, свойству сообщать делателям своим Дух Божий. Напротив того, монахи, пренебрегающие богопреданными постановлениями для монашества, проводящие жизнь самовольную, рассеянную, сластолюбивую и миролюбивую, лишаются духовного преуспеяния. Подобное совершается со всеми христианами. Те из христиан, которые проводят жительство христианское, спасаются. А те, которые, именуясь христианами, проводят жительство языческое, погибают. Прежде было гораздо более святых между монахами и спасающихся между христианами, нежели ныне. Причина тому – общее ослабление в вере и нравственности. Но и ныне есть истинные монахи и истинные христиане. Повторяю вам, имеются иноки, недостойные своего имени и призвания, но это злоупотребление установлением Божиим. Установление Божие не перестает быть установлением Божиим, несмотря на злоупотребление им человеками. Так и христианство не лишается своего великого достоинства по той причине, что некоторые или и многие христиане проводят жительство, противоположное учению Христову. Как о христианстве, так и о монашестве должно судить по истинным христианам и монахам. Это нелегко. Благочестие и добродетель, как целомудренные девы, всегда под покровами и келии, и неизвестности, как бы под покровами тканей. Напротив того, блудницы стараются полуобнаженными являться на позор. Часто высокая жизнь монаха открывается только при кончине его или после кончины. Часто монаха, причастника благодати Божией, осыпает мир злоречием и клеветами по ненависти мира к Духу Божию. Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 18 и 19. Самое преуспеяние имеет различные степени, потому что, как уже сказано выше, монастырское уединение, будучи полезно сильным христианам по одному отношению, полезно и немощным по другому. Разумеется, число вторых всегда более, нежели число первых. Мирянин. После всего сказанного вами делаются необходимыми определительные объяснения и доказательства, что монашество есть установление Божие. Сказанное вами уже приводит к такому заключению в значительной степени. Монах. Спаситель мира указал два пути, два образа жизни для верующих в Него. Путь или жительство, доставляющий спасение, и путь или жительство, доставляющий совершенство. Последний путь и жительство Господь назвал последованием себе, так как они служат точнейшим выражением учения, преподанного Господом, и посильным подражанием тому образу жизни, который проводил Господь во время своего земного странствования. Условия спасения заключаются в вере во Христа. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36, глава 17, стих 3. В жительстве по заповедям Божиим. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 17. Евангелие от Марка, глава 10, стих 19. И во врачевании покаянием недостатков исполнения заповедей. Евангелие от Луки, глава 13, стихи 3 и 5. Следовательно, спасение предоставлено, и оно возможно всем, при обязанностях и служениях посреди мира, не противных закону Божию.